Дорогие друзья, я вспоминаю все творения, которые мне пришлось рассказывать в 1974 году, когда провожали в армию. Родные лица, все родное, друзья, оркестры, детвора, ну и дальше я не буду. И вот сегодня, через много лет разлуки, когда я увидел родные лица, знаете, такое и волнение большое. Друзья, я хотел бы задать два вопроса, и мы будем рассуждать на эту тему. Первое служение нашего Господа Иисуса Христа после крещения. И первое служение нашего Господа Иисуса Христа сразу после искушения. А перед этим хочу сказать, друзья, юность – самый короткий период жизни. Детство – продолжительное. Старость – тоже продолжительная. Зрелые годы – они тоже довольно-таки продолжительность. А юность – очень быстро пройдет, друзья. Не заметите. Вспоминаю, мне пришлось рассказывать все творения. Мне исполнилось 25 лет. Я рассказывал все творения, и мне непонятно было, почему почти все собрание плакало. Обычно все творения. Я рассказывал все творения. Юность, дорогая, ты уходишь, да? Ты ко мне вернешься или навсегда? Я понимаю сейчас, что все понимали, юность уходит. Я этого еще не понимал. Хочу сказать, друзья, по Слову Божьему, грехи детства прощаются навсегда. Пишу вам, дети, ибо прощены вам грехи ради имени моего. Друзья, а вот грехи юности оставляют след на всю жизнь. Читаем мы с вами книгу «Экклезиаст», 11 главу, 9 стих. «Веселись, юноша, во дни юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей. И ходи по пути сердца твоего, и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Друзья, посмотрите, пройдет юность, и у вас очень быстро. Я сейчас встретился с сыном, не узнаю его. Я говорю, сынок, ты ли это? Ну, и со всеми сыновьями встретился. Один подошел ко мне, третий сын. Проповедник, такой хороший проповедник. Стал рядом, говорит, папа, а я уже выше тебя. Я говорю, сыночек, пока длиннее только. Длиннее, сынок. А чтоб выше быть, я не против. Это радует отца. Скорбей много, говорю, надо пережить, сынок. Скорбями растет человек. Но все равно, говорю, дети, как же вы быстро выросли, когда это случилось? И вы знаете, так вот мы провели время это. Я говорю, дети мои, я так бы хотел вас просить. Пролетела ваша юность, уже почти. Придется горько отвечать или радоваться. Вы знаете, друзья, поступки юности идут на всю жизнь. Не знаю, думали вы это или нет. Все ли думали об этом? Что вы с юностью встретите, знаете, когда? Я тоже встречаюсь с юностью своей. В детях. И не только в детях. Скажу, друзья, все добрые поступки юности вас догонят. И знаете, как догоняют грехи? До старости гонятся. Грехи юности. 24-й псалом прочитайте. Прочитайте 24-й псалом, где Давид... Это псалом, когда за ним гнался Авесалом. Вот тогда он был написан, этот гимн, горький такой. Вот. И смотрите, что он говорит в этом псалме. Читаем мы с вами 7 стих. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай по милости Твоей, Господи». Смотрите, друзья, юность догнала. А я помню одно собрание. Вы знаете, собрание, где очень много каялись пожилых людей. И один за одним говорит, Господи, догнала меня юность. Юность еще называется путь. 118-й псалом мы читаем, как юноши содержат в чистоте путь свой. Хранением себя по слову твоему. Знаете, юность – это период, когда особо надо хранить себя. Хранением себя – Вы знаете, детство под охраной родителей, детство под охраной ангелов. У каждого ребенка есть ангел, который видит отца, лицо Отца Небесного. Но юность пора, друзья, когда мы говорим уже: «Да что вы меня учите? Мне уже 14 лет». Ой, а если 17, там вообще что там учить уже? Там все понятно. Там нет вопросов, там одни ответы. И вот, знаете, в юности говорит: «Хорошо, но храни себя». Юность – это время стремительное. И помните, юношеских похотей что? Убегай. Потому что от похоти детства помогает отцовский ремень. Ну, юность уже, там уже за ремень и речи не может быть, да? Вот. Мне сын, правда, меньший, 13 лет, говорит: «Папа, а знаешь, в Америке законы какие?» Я говорю: «Знаю, сыночек, ну ничего, говорю, мы тут дома, у нас будут свои законы». Вот. Но все равно от похоти детства родительская рука так помогает освобождаться. А вот юность – это тогда, когда мы несем уже ответственность. И вот на эту тему, друзья, хочу желание сердца побеседовать. Пожалуйста, может, у нас получится так немножко вы что-то, какие-то вопросы зададите. Но сначала хочу я спросить. Итак, друзья, первое служение Иисуса Христа. Почему мы говорим об этом? Для нас самый большой пример – наш Господь, друзья. Ибо мы призваны, чтобы идти по следам нашего Господа. Юность – это начало служения. Вот правильно его начать. Наставь юноша в начале пути, и он не собьется, когда и состарится уже. Правильно, что было начало. Итак, друзья, кто, как вы думаете, какое же первое служение Христос совершил сразу после крещения? Как? Молился? Где? В пустыне молился. Ну, в пустыне, там не сказано о молитве, да? Вот посмотрите, друзья. Евангелие Луки читаем мы, 3 глава, 21 стих. Юность – это пора, когда мы ведем борьбу с искушениями. И, друзья, не всегда в искушениях одерживаем победу. Прежде чем должно встретиться с искушением, нечто надо совершить, то, что совершил Христос. Итак, 2 глава, то есть 3 глава Луки, 21 стих. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился». Можно еще вопрос так задать. Кто был первым собеседником нашего Господа Иисуса Христа после крещения? Начало служения. Первым собеседником был Отец. А кто, с кем последним беседовал Христос, когда перед своей смертью? И последним собеседником был Христос, Отец Небесный. Первым Христос молился, Отец был собеседником, и последним был Отец. Начал служение и жизнь свою молитвой, и закончил ее молитвой. Итак, друзья, это то, к чему каждый из нас придет. Как мы начинаем некоторые вопросы? Брак. Влюбился, помолился, объявился. Ну, а потом как? Ну, и прилепится к жене своей. Ну, как ты уже прилепился? Ой, кажется, влип. Кажется, влип. А почему? Друзья, начинать этот вопрос тоже надо с молитвы. Все вопросы, прежде всего, с молитвы. Иисус, крестившись, молился. Вы посмотрите, друзья, как начал свое служение или жизнь самостоятельную, можно так сказать, Иаков. Ну, он сообразительный. Вообще, я скажу, что, друзья, юность – это пора сообразительная такая, всезнающая. Я вспоминаю, помню, я с армии пришел, пора юности такая, и в армии мне так вот книга Откровений, я ее прочитал несколько раз. Ну, я не знаю, вот братья там что-то ищут, что-то беседуют. Там никаких вопросов нет. Там все ясно в книге Откровения. Я пришел с армии, помню, братское было. Я проводил по каждой главе, объяснял. Вы знаете, записывали братья. А так с интересом слушали. И только 4 старика вот так кивали головой. А я сейчас понимаю. Я и сам сейчас киваю головой. И они, наверное, думали, что с этого юноши дальше будет. Все знает. А я сейчас книгу Откровения читаю, друзья. Первые три главы еще могу понимать. А дальше вопросов столько появилось. Потому что юность, ну все понятно. Все понятно в юности. А когда уже мы взрослеем, друзья, ну тогда уже и вопросы такие серьезные появляются, вопросы. И вот в юности так все понятно, друзья. Иакову, ну вы знаете, такой сообразительный. Ага, вы помните, как он вовремя этот суп этот варил? Мы сегодня беседовали, вопрос такой задали. Два повара, один мастер по первым блюдам, а второй по вторым блюдам. И из-за своего мастерства потом сильно много они потеряли и материального, и духовного. Кто? Да два брата. Исав вторые блюда отлично готовил, а Яков первый. И так вовремя суп готовит. Ну так сообразил, так пахнет все это. Знал, что брат голодный. Я вот недавно на сочетании говорил невесте. Ты знаешь, когда мужчина голодный, ой, опасно, опасно. Ну и вот он приходит тоже голодный, и момент воспользоваться. Сообразил Яков, приготовил все. Ну и что? Да, первородство у него. Как просто, зачем молиться? Соображать надо. Я смотрю вот так вот, ну как вот и здесь вот тоже уже соприкоснулся многие. Вы знаете, какие планы строят? Да то, да так, да тут в Америке можно, ну просто... Та, говорит, мне сын, говорит, папа, та, вы не понимаете. Ой, говорю, сынок, умом не получится. Не ты первый, не ты последний. Сколько юность вот так вот начинает стремительно, все получается, а потом придет время, когда вернешься к этому состоянию. Может быть, на краю пропасти. Я вспоминаю, было общение у нас, и призыв к покаянию, а два таких вот юноши тоже бизнесом начали заниматься, все это так у них все получалось. Я помню, когда он вышел с покаяния, а мы пели псалом, ты стоишь, ну там что, на краю пропасти. А он вышел, говорит, Господи, я на дне пропасти стою, на дне пропасти. Начал, наконец-то понял, что надо молиться, с этого начинать, умом своим много не достигнешь. Посмотрите, как Иаков достиг одно умом, достиг второе умом, как он сумел благословение взять. Я удивляюсь общей сообразительности этого человека. Помните, к Лавану пришел, ну так все это, Рахиль, да все просчитано было у него. Удачно женился, ну там не совсем удачно, знаете, на один ум и второй ум находится. Вот. Я тоже говорю одному юноше, он говорит, а я тут в Америке, вы знаете. Я говорю, да тут тоже есть такие в Америке, которые тоже знают. И, наверное, поумнее тебя, они дольше здесь живут. Ну, и так недавно и получилось. Ой, говорит, попал я. Ну, говорю, как? Ум на ум, да? Вот у Якова и Лаван, и сошлись, кто кого. И вы знаете, сколько так времени прошло? 20 лет и более. И вот пришло время, когда Яков понял, все теряет. И вы помните... Остался Яков один и начал с молитвы. Господи, я недостоин всех твоих милостей. Вспомнил, что жизнь-то от милости Божией зависит, друзья. А вы помните, как Господь его останавливал? Когда ему приснился сон, это лестница. Господь его звал, Яков, поднимись по этой лестнице. А как подняться? Молитвой поднимись. Ангелы сходят и не сходят, они будут сопровождать тебя. Вы помните, как я говорил, ангел, который вел меня, да? Ну что ангел? 20 лет ходил за ним ангел. А Яков все без ангела решал, без Господа решал. И вот он пришел в такой тупик, 400 человек идет и все. Я посетил тюрьму одну здесь и встретился с одним молодым человеком, очень сообразительным. Очень сообразительным. И вот по милости Божией ему большой срок очень должен быть. Ну, говорю, ну как ты тут, милый мой? А он мне, ну, дядя Костя, она говорит, дядя Костя, ну что, говорит, в камере, настроя. Китаец один, говорит, молится интересно, так ноги сложит, говорит, руки так сложит, говорит, и молится. Я говорю, ну что, не захотел с христианской молодежью молиться. Теперь с китайцем вот молись, говорю. Ну, молись, все равно молись. Так, говорит, молюсь теперь. И вы знаете, он мне так понравился. Я говорю, ты такой хороший сейчас. Хороший ты сейчас, потому что начал молиться. А тоже умом своим. И вы знаете, Господь звал, а Яков что, встал и говорит, хороший сон был. Я не знал, что это дом Божий, и пошел. Сон хороший, а пошел дальше своим умом. Мы иногда говорим, такое собрание хорошее. Мне вчера один юноша говорит, такое сегодня хорошее собрание. А я говорю, я смотрел на тебя и думаю, неужели ты уйдешь с этого собрания и не преклонишься пред Господом? Собрание-то хорошее, а почему ты промолчал? А теперь говорю, раз Господь тебе дал хорошее собрание, как Иакову тогда, сон хороший, а теперь жди хорошего Лавана хитрого. И это не потому, что Господь тебя хочет так вот, ну, в такое положение поставить. Господь хочет говорить с тобой. Он хочет голос твой слышать. Он хочет, чтобы ты с ним говорил. И вот наш Господь начал служение, крестившись, еще из воды не вышел. Еще никому проповедь не сказал. Он сразу же к Отцу Небесному воззвал. И открылось небо. И Дух Святой сошел в виде телесном, в виде голубя. И глас был глаголующий с неба. Сей я Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Когда Господь призывал учеников, Он говорит одному из них. Говорит, вы будете видеть небо открытым и ангелов. Будете это видеть. И мы говорим, Господи, да когда же это небо откроется? Оно открывается, друзья, ключом молитвы. У каждого по-разному юность проходит. Я хочу некоторые примеры привести, друзья. Вот из тоже личных переживаний таких. Ну, у меня своеобразно прошла юность, поскольку мы росли с братом без отца, его совершенно, его, я никогда его не видел в жизни, в живых. Когда мне исполнилось 50 лет, я впервые увидел его фотографию. Когда мне было 14 лет, я стал бездомным. Вот так вышел из дому. Приехал я в один город, так вот посмотрел, что-то он мне понравился на карте. И туда вечером приехал, нашел собрание, после собрания все уходят, я подхожу, смотрю, две бабушки, мне что-то так они, ну, расположилось подойти к ним. Говорю, бабушки, кто возьмет меня на квартиру? А кто ты? Ну, что я сказал. И вы знаете, одна так заплакала, говорит, будешь у меня жить. Так началась моя юность. И то, что я остался совершенно один, друзья, меня научило это молиться. Я благодарю за эту юность. Мы вернемся к этому, друзья. Я теперь хочу перейти к другому вопросу. Скажите, а какое первое служение Христос совершил сразу после искушения в пустыне? И скажу, друзья, его впервые назвали Мессией. Какое же он чудо совершил первое, когда его впервые сказали, это же Мессия. А ну, друзья, подумайте. Итак, первое служение Иисуса Христа после искушения в пустыне, когда Он в силе Духа Святого сошел с горы. Как? Кана Галилейская. Ой, нет. Вы знаете, там даже и первое чудо не совершилось. Первое чудо, там не написано, что это первое чудо. Первое чудо было, когда Он призывал учеников и говорит, закиньте сеть, да? И поймали рыбы. А потом с учениками же он пришел в Кану Галилейскую. Мне сын, у меня последний сын такой сообразительный. Вот я так переживаю за него. Он очень сообразительный. Я говорю, папа, какое второе чудо? Я говорю, ну а ты что скажешь? Я говорю, думаю, что тещу Петра. Это, да, говорю, сынок. Так вот по хронологии это второе чудо. Он говорит, папа, это чудо, что он тещу Петра. А ты как думаешь? Ой, папа, я думаю, это большое чудо. Все тещи горячкой болеют, а он одну исцелил. Ну, говорю, сыночек, ты уже много знаешь для своего возраста. Я говорю, да, но только не, это не та горячка, говорю, что ты думаешь. Но чудо. Друзья, какое же второе чудо совершил? То есть, какое первое служение совершил Христос после того, как он сошел с горы в силе Духа Святого. Это точно, друзья, сегодня нам с вами возможно совершить. Давайте мы прочитаем с вами. Евангелие Иоанна, 1 глава, с 35 стиха. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись, увидев их идущим, говорит им: что вам надобно? Они сказали ему: Рави, что значит учитель, где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит Христос. Друзья, вот первое служение. Учитель, где живешь? Пойдите и посмотрите. И когда они пробыли в его доме, говорят: это Мессия. Так может жить только Мессия. Вот Агнец Божий. 2 дня провозглашал об этом Иоанн, когда Христос сошел с горы. Уже после крещения, после испытания в пустыне, в силе Духа Святого. Ну, знаете, в то время в Иудее многих провозглашали. Ничего не было удивительного. Фарисеи любили тоже ходить, чтобы видели, у них места Писания были написаны на лбу, вот так вот они ходили, удивляли людей, молились так, чтобы с 4 сторон их было видно. Ну и вот говорят: вот Агнец Божий. А вы знаете, а двое учеников думают: а ну-ка, дома он Агнец или нет? Здесь он Агнец, а дома? Посмотрели, а он и дома Агнец. И тогда говорят: это Мессия, друзья. Вот служение юности. Юность рвется из дома. А, друзья, начинается служение в доме. И еще раз хочу сказать, друзья, те немногие уже годы, а кому-то еще меньше, то, что мы проживем в доме сейчас, на всю вашу жизнь уйдет благословением или наказанием. Жизнь в доме. Не случайно Христос показал двоим ученикам, что значит один день дома. Вот если бы за нами посмотреть, друзья, как мы провели день дома. Как мы провели? Сразу же, друзья, хочу обратить внимание, где Господь призывал учеников. Опять от родителей. С места работы. Скажите, друзья, кого Господь призвал на служение быть учениками Его и потом апостолами с рабочего места? А? Елисея. Ну, это вот... Явно Иисус Христос учеников, я имею в виду, и апостолами. Рыбаков. Мытаря. Скажите, друзья, если на работу прийти к нам, можно нас позвать прямо на служение? А? Так, в церкви, пожалуйста, дома я другой, на работе я третий. Мне тоже брат один говорит здесь: вы знаете, это Америка вам. Церковь церковью, бизнес бизнесом. Там одно, здесь другое. А Священное Писание написано для всех стран, для всех народов, друзья. И из всех народов мы предстанем пред Господом, и не сказано будет: а это с Америки вот сюда, ну там у вас такие законы, а это с России, пожалуйста. Нет, все по одному закону будем, друзья, встретит нас Господь по слову Его. И Агнец, если ты Агнец, то и дома. Я так замечаю, вот меня это слово сильно обличило. Мы так с детьми сидим, вот отцы... И вот мальчик, сын там что-то ведет себя. А ну замолчи. Ну придешь дома, я тебе покажу. Папа, покажи сейчас. Я Агнец. Ты что, сыночек? Дома уже, там уже я буду. Да и дома такой папа должен быть. И в собрании. И сын такой должен. И дома. И в собрании. Знаете, друзья, когда позволяет себе сыновья грубо ответить отцу и матери дома, Господь одинаково смотрит, друзья. И более того, Все начинается из дома, друзья. Все благословения наши. Давайте, вот у нас так и будет перекликаться. Первое служение Господа после крещения и после сошествия с горы, после искушения, жизнь в доме. Давайте мы вспомним, как начинал служение апостол Павел, тогда еще Савл. Начал он правильно. Он теперь молится. Это хорошее начало. А потом, знаете, друзья, проповедь сразу же. И вот он сколько в Дамаске проповедовал. Вы не помните, друзья, сколько покаялось в Дамаске от проповеди апостола Павла? Ну, вспомните, пожалуйста. Сколько? 5000, брат говорит. Там многовато что-то. Многовато. Вы знаете, ни одного человека. А удивительная проповедь была. Во-первых, он был умным человеком. Он хорошо знал Писание. И очень хорошо. Он учился у ног Гамалиила. И вот проповедует. Вы знаете, ну, братья уже так послушали проповедь. Брат Савл, ну хороший ты проповедник. Ну давай в корзинке мы тебя спустим. Иди, пусть еще другой город понаслаждается. Никто. Почему так? В Иерусалим отправили. Я думаю, в Дамаске вздохнули. И недруги, и верующие вздохнули. Ну почему? Такой же проповедник хороший. Я хочу, друзья, серьезно это сказать, и братьям особенно. В Иерусалиме, смотрите, как он удивлял всех. Он, никто не мог состязаться с ним умом. Ну, слушали проповеди его, берет его Варнава, говорит, брат, там мне поручили братья, а что такое? Пойдем отсюда. Куда? Да я хочу тебя проводить. И проводил его в Тарс. Проповедую здесь. А это родина, это дом. А в своем отечестве что, друзья? Не имеет чести. Посмотрите, привел туда, откуда должен начинать каждый проповедник. Домой привел его. И вот там он, друзья, не один год он был. И научился там смиряться, молиться. Он говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Мне сын мой говорит, папа, я вот на братских, говорю, сыночек, не с этого начинай, это хорошо. Говорит, ну он мне часто звонит, папа, дай тему. Я, говорит, один раз в неделю, а сейчас 2 раза в неделю проповедую. А мне Иван Яковлевич говорит, слушай, останови его, пожалуйста. Ну я тоже похвалился, знаете, так, приятно. Ну и дедушка, пусть думает, дедушка порадуется за внука. А он говорит, останови его. А я тоже это понял. Я говорю, сынок, вот так вот дедушка сказал, я так думаю. Сынок, дома начинай так, скромно начинай. Знай, что за каждую проповедь она должна вымолена быть. Не блистай умом своим, не блистай умом. Я что хочу сказать, друзья, так вот, ну, тяжело здесь работают, и я рад этому. Рад. Вот приходит сын, говорит, папа, я вымотан. Я говорю, сыночек, слава Богу. Слава Богу. Это когда юность уставшая, это замечательно. Меня сильно порадовало. Вот он такой уставший пришел, зашел в комнату. Я приоткрыл дверь, смотрю, молится. Ну и хорошо, думаю. Вы знаете, друзья, полчаса нет. Я посмотрел, молится, думаю, Господи, хорошее начало. Хорошее начало. Друзья, не спешите. Юность – это такое время, так хочется торопиться, друзья. Вот посмотрите на служение нашего Господа Иисуса Христа. Сначала показал ученикам, как он живет дома. Это большой урок им был. Потом Христос пришел в их дома. На работе был, да? Там вот Иоанн, Иаков с отцом престарелым был. Я вот удивляюсь, друзья, как Господь призвал их на служение. Дал большой улов рыбы. Вы знаете, что такое рыбак? Ну, я вам скажу, рыбаки не совсем нормальные люди. Вот настоящие рыбаки. Это, я удивляюсь, с удочкой будет часами сидеть. Я, брат мне тут рассказывает, говорит, на рыбалку вот поехали, говорит. А как сказал, куда поехали? Ого, расстояние большое. Я говорю, ну сколько ушло на все это? Ну, где-то, говорит, так, долларов 250 на дорогу, на все. А улов сколько стоит? Да, говорит, немного, я бы на эти деньги столько рыбы купил. Но удовольствие, само-то удовольствие. Ну, думаю, вот рыбаки, ну, действительно, у них что-то такое есть. Не знаю, что, но что-то есть интересное. И вот вы знаете, ну, когда рыбак рыбу одна за другой клюет. И вот Господь дает испытание ученикам. Поймали большой улов рыбы. И говорит, а теперь следуйте за мной. Скажите, а кому рыбу они оставили, а? Родителям. Отец у Якова престарелый остается. У Петра семья была. Не сказано ничего за Андрея. Ну, он тоже где-то жил. Может, с родителями или семьи у них были. Друзья, посмотрите, как Господь заботится. Я не знаю, скажу вам, друзья, когда вы последний раз дарили матери цветы? Когда отцу, друзья, хотя бы так рядом, знаете, отцовскую любовь особо непонятно. Мне жена говорит, прислала, говорит, сын, букет цветов и такую открытую, самой лучшей маме. Я говорю, ты знаешь, я бы не против, чтобы он прислал открытку самому среднему папе. Я бы такой бы открытке рад был. А я вам скажу, друзья, почему так? Отцовская любовь непонятна. В чем заключается отцовская любовь? Нельзя. Иди работай, вставай, иди учись. Я как-то приезжаю домой, я должен был приехать днем, но я время немножко сэкономил, ночью проехал, а меня никто утром не ждал. А у нас дома обычно 7 утра, это я назвал его так, это час, вернее полчаса с 7 до 7:30 поиски и открытия. Когда ищут портфель, книгу, брюки, носки, один там почему-то и так далее и тому подобное. И вот приезжаю, тишина ни поисков, ни открытий. Я у жены спрашиваю, а где дети? Спят. Я говорю, как спят? А в школу? Да у Гены там первый урок физкультура, у того еще что-то. Я им разрешила спать. А я говорю, нет, не пойдет. Я говорю, ребята, подъем, собираемся и в школу. Скажите, вот сколько гимнов о маме и сколько о папе? Скажите, вот дети в этот день кому напишут песню? О ком? О папе или о маме? Ну, за маму, конечно. А за папу? А за папу, когда вырастут и скажут, папа, спасибо, что ты, как мы поем, приучил наши руки к труду. Спасибо, что поднимал нас. Спасибо, что потом это придет. Потом придет. Я получил одно письмо, друзья. Берегу его. Вот у меня оно так в Библии здесь. Я так со слезами на него смотрю. Один из сыновей написал мне, папочка, спасибо тебе за все, что ты у нас есть. И думаю, слава Богу, один сын уже это понял. Друзья, а вы знаете, сколько благословений, такие откровения, такие признания для вас принесут. Сколько вот так теплоты, сколько я со слезами благословляю за это сына моего. Друзья, накопите благословений в юность. Накопите благословение. Учитель, где живешь? Пойдите посмотрите, друзья. Что можно увидеть в доме вашем? Какие взаимоотношения с родителями? Я хочу, друзья, вот привести еще примеры такие. Как-то у нас в церкви, вот здесь брат, мы встретились, и он вспомнил Захарциск. Я там начинал свою юность, служение. У нас у брата-благовестника сын отошел от Господа. И ему исполнилось 19 лет. И вот на день рождения отец позвал нас, молодежь. А у нас было заняты. Как обычно мы, молодежь, очень заняты. Ну, поскольку я был тогда руководителем оркестра и молодежи, он говорит, ну как? Я говорю, ну как? Вот, ну нет, как раз и суббота у нас, игровка, подготовка и так далее. И он так просил, я говорю, так прошу, говорит, придите, Сережа, на день рождения. Ну, мы пришли с молодежью, помню так, пели мы там, ну, провели такое общение, и он покаялся. Какая-то была радость, друзья. А в 5 утра ехал на работу, на шахту, и разбился насмерть. И вот отец, так помню, на похоронах говорил, свидетельствовал, говорит, я, говорит, сказал Господу, сын мой для ада не рожден. Я, говорит, благодарю вас, молодежь, что пришли. Благодарю, что откликнулись на зов, на мою боль отцовскую. Благодарю, что сын покаялся и ушел в вечность примиренным с Богом. И вот прошло неделю после похорон, не знаю, почему-то мне положилось на сердце взять отпуск за свой счет и поехать на неделю в это село, в селе жили там за городом, и побыть вместе с родителями. Мой брат говорит, вот, ты что, отпуск берешь? Я говорю, да, куда? Куда-туда. Ты что, говорит, тратить отпуск будешь? Я говорю, я поеду, мне так лежит на сердце. Ну, смотри, это... ведь, говорит, 7 дней отпуска ты потеряешь. Я скажу, друзья, что же я нашел за эти 7 дней отпуска? Когда я приехал к ним, знаете, что такое горе родительское? Друзья, если кто своих родителей или, друзья, вы кому-то из родителей когда-либо окажете помощь, запомните, вернется вам это большими милостями. Я приехал, как они были рады. Мы проводили вечера, так, беседы, а он очень богобоязный человек. Вы знаете, сколько он мне дал таких наставлений хороших. Я не жалею об этих 7 днях. А когда мне надо было уезжать, он мне говорит утром, как раз это был день молитвы, поста, он говорит... Слушай, говорит, пойдем на кладбище, на могилку к Сереже. Я говорю, пойдемте. Пришли мы на могилку, и он мне говорит, это мой первенец. И я, как отец, говорит, благословение первенцу мне Бог дал. Я хотел благословить его, чтобы он был служителем. Благословить его, чтобы он откровение от Господа получал. Но сын мой, говорит, умер. Я, говорит, молился, Господи, кому передать благословение, которое я приготовил первенцу? И, говорит, сегодня ночью Господь мне ответил, чтобы я передал эти благословения тебе. И, говорит, склоняй колени. Я склонил колени возле могилы, и он возложил руки на меня и благословил меня, друзья. Я не забуду этой молитвы. Я часто думал, Господи, за что ты меня так милуешь? За что? Когда мне пришлось быть вот в 86-м году на реакторе в Чернобыле, и когда нас первый раз туда вот солдат от военкомата повезли, и знаете, вот я запомню, вот эта колонка стоит черная, вот рядом зеленые, то вот сосны такие черные были. Ни одного живого комара не летает, все поражено радиацией. И мы приехали с первой поездки с реактора, а на утро из палатки вынесли уже несколько мертвых солдат, уже поражены были. И с кем я был там, никого в живых нет. Я, по милости Божией, ну, так, кое-что уже пережил и так далее, но жив. Я часто думаю, Господи, за что ты меня милуешь? И я вспоминаю юность, и вспомнилось мне это благословение, которое, друзья, догнало меня. И когда мне было очень тяжело, часто эти благословения юности догоняли меня. Друзья, накопите этих благословений. Я люблю стихотворение одно. Пишите чаще старикам, их писем не гладите в долгий ящик. Ах, эти письма, в них каждая строка так просит между строк. Пишите чаще. Друзья, я хочу сказать, и ходите чаще, и звоните чаще. В юности, я помню, у нас... Были два дедушки, такие, мы их называли чудные дедушки. Ну, чудили, ну, знаете, в старости бывают вот такие моменты. Как чудили? Вот собрание, и вот там на стулья стояли. И вот два дедушки полюбили вот сидеть вот здесь. И доходило до таких крайностей, за час раньше приходили. И вот пришел дедушка, этот занял. Тот дедушка обязательно станет рядом и стоит. Ему стул дают, им и все. Ну, такие вот дедушки были. Мы, значит, решили посещать стариков. Ну, так распределились, и мне выпало посетить этих дедушек дома, которые чудят. Вы знаете, друзья, я пришел, и когда одного и второго посетил, я понял, что это дедушки чудные, а не чудные. Да, странности, друзья, старости – это немножко и странности есть уже, немощи. Но я так вот... У одного дедушки мы начали беседовать, и знаете, где-то до 5 утра просидели. Я потом часто у него оставался на ночь. Интересная история его. Высшее образование. 2 высших образования. Потом уверовал. 25 лет получил. Бросила жена. И с тех пор он остался одиноким. Сколько он мне так рассказывал историй, сколько я часто приходил к нему и всегда попросил, чтобы он помолился за меня. Мы вместе молились, друзья, и скажу, друзья, вот, но когда он отошел в вечность, я был рад, и второй дедушка тоже очень чудесно, у него такая жизнь. И скажу, друзья, вот эти молитвы наши совместные, они вот часто приходят благословениями ко мне. Накопите, в юности надо накопить таких моментов больше. Юность, еще раз хочу, друзья, сказать, короткая пора. Ну, 5 лет. Потом уже, ну, еще не, у кого-то длиннее будет юность, но все равно это быстро пролетает время. И это на всю жизнь. Ответственности и благословений. Юность, друзья, это жизнь в доме, на положении старшего, младшего и еще младшего. Кто-то родился младшим, кто-то родился старшим. Кто-то недоволен, что он родился старшим, потому что на старших вся работа первая выпадает, потом уже легче. Я вот был вчера у племянницы, ну так, муж пресвитер, хорошая семья такая, я ее... Помню, когда с армии пришел, это первая племянница была, радость наша была. Ну, а сегодня она мама уже 5 деток. И вы знаете, мне так жалко стало старшую девочку их. Мы приехали с племянниками, это с ее братьями, и с сыном я со своим вот приехал. То есть нас, ну, покушали, ну и пошли там беседуем. А она бедно стоит, гора посуды, и моет. Я подошел, ну, говорю, давай, она дядя. Говорит, а кто вы, дядя или дедушка? Я говорю, да не знаю, у меня все, вон, брат Вася Береговой, младше меня, у него 8 внуков, говорю, не знаю, говорю. Так-то по правилам я твой дедушка, называй меня дядя, говорю. Давай так. И вот мне так ее жалко. Я думаю, старшим детям выпадает такая доля. Младшим детям другая. Друзья, от Бога это судьба. И на том положении, на котором вы находитесь, смиритесь. Это хорошая подготовка к чему-то, друзья. Вы помните, когда братья и Иосифа сошлись, чему они удивились, когда сели за стол? Скажите. А?
Доля Вениамина.
Ну, доля Вениамина. Вот опять Вениамину попало в 5 раз больше, да?
Да.
Кстати, друзья, вопрос. Когда одновременно кушали лев, волк, осел и змей. И волк съел в 5 раз больше. Вот здесь вот как раз. И Вениамин волк, да? И Иуда лев молодой, Иссахар осел, а Дан змей при дороге. Вот так они вместе кушали. Они удивились, что они сели по старшинству, они давно так не сидели. Они давно нарушили этот порядок. Где совсем не считали со старшим. Вы помните, как что случилось в Сихеме? Посмотрите, друзья, на юность в доме. Не стало отца, есть Рувим, есть старший брат. И когда случилось с Диной вот это вот, помните, там такой вот беда, Симеон и Левий, а что с нашей сестрой можно так поступать? И не спросили ни отца, не спросили ни старшего брата Рувима. И посмотрите, что заслужили на всю жизнь. Симеон и Левий, орудие жестокости мечи их. Совет не внидит, душа моя к собранию их не приобщится. Посмотрите, друзья, юность на всю жизнь оставила след. Юность бывает жестокой, как у Симеона и Левия. А помните, когда хотели убить Иосифа, что сказал Рувим? Не грешите против отрока. Послушали старшего брата? Скажите. Продали. Рувим говорит, что вы сделали? Друзья, слушайтесь вы старших, сестер, братья. Я был на день рождения недавно, близнята. Спрашиваю, кто же у вас старший? Я на 15 секунд. Ну, говорю, все, говорю, ты смотри, ты младший. Ты младший. Не понравилось младшему это. Друзья, я скажу, друзья, уважайте старших. Пусть даже на 15 секунд. Вот почему-то Бог так усмотрел. Но запомните, младшие чаще всего жалуются на свою долю. Мне как-то сын, младший наш, у нас его звать Сережа, но мы его называем так поэтическим названием, буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. И вот он подходит ко мне как-то и говорит, папа, у меня к вам с мамой серьезный разговор. Я говорю, интересно. Сережа и серьезный разговор, это как-то, ну, интересно слушать. Я говорю, хорошо, сынок, что же за разговор? Папа, у меня очень к вам серьезный разговор с мамой. Я говорю, мама, идем сюда. Давай послушаем, у сына к нам серьезный разговор, очень серьезный он поправляет. Очень, я говорю, серьезный разговор. Ну, слушаем тебя, сынок. Папа и мама, родите еще кого-нибудь. Я говорю, ну, разговор серьезный, говорю, да. Ну, говорю, сынок, ты знаешь, говорю, во-первых, мы в таком возрасте, что такие приключения редко случаются. А во-вторых, говорю, ты что, нянчить кого-то хочешь? Да нет, папа, что это за жизнь? А вы знаете, я вам скажу, мне часто его жалко бывает. Он говорит, папа, что это за жизнь? Как только утром начинается, Сережа, кофе завари, старший. Второй, Сережа, разбуди Таню, пусть погладит брюки. Папа, ты знаешь, как Таню опасно утром будить? Я говорю, да знаю, сыночек, знаю. Я говорю, сынок, ну если и родится, говорю, это ж пока вырастет. Я подожду, говорит, я подожду, да. А я опять посмотрел на него, говорю, знаешь, сыночек, так все-таки опять, я говорю, так жалко его стало. Я говорю, сынок, я тебе скажу, у меньших такая доля. Но, говорю, посмотри, все меньшие были царями. Давид младший был. Посмотрите, как у Давида. Пришел пророк Елисей в дом на ежегодный праздник. Все собрались, празднуют, стол, все там, гости. Знаете, как это интересно. А Давид где, скажите? Пасет овец. Обидно, скажите, а? Обидно. Не позвали. Уже когда Самуил говорит, есть что есть там. Есть там. Позовите его. И вот ему выпала доля такая, друзья. И помазали его в цари. А все равно, сколько Саул царствовал, а он царствовал 40 лет. Ну, минус там сколько лет первых. Столько Давид был царем непризнанным. Он готовился быть царем. Кто научился повиноваться, тот сможет управлять. И Иосиф был младший. Ну, кроме Вениамина, уже Вениамин родился. И кем он стал, друзья? Если кто младший, друзья, кто на положении вот такого служить постоянно. У нас тоже семья одна, не буду называть фамилии, они здесь, в Америке. Интересная семья, большая такая, сибиряки они. И вот так у них тоже старший, сыновья. Сыновья в основном, ну, три дочери. И вот отец всегда зовет старшего и говорит, у них корова там, а знаете, это надо. А воды не было, надо было воду возить там, они бетонами возили. Воды привезти, у коровы порядок навести там и сено ей дать. Хорошо, папа, зовет своего младшего. Так, то и то сделай. Тот еще младшего. И там был Витя у них такой. И они его прозвали Витя Водовоз. И всю работу выполнял. Отец хвалил старшего. Всегда. А работу выполнял младший. И вот интересно, выросли этот младший сейчас служитель. Я скажу, друзья, вот в Красноярске пресвитер Виктор Кушнерчук. Я помню вот уже младшего, и помню старших, как они вот так вот, всю работу он выполнял. Мне так жалко было этого мальчика. Так жалко было. Такой он всегда худенький такой, всегда на побегушках был. Сегодня пресвитер. Вот юность так прошла. У Давида так прошла. У Иосифа так прошла юность. И посмотрите, куда эта юность привела. Каким благословением. Юность, опять, друзья, вернемся. С чего начинается правильное служение в юности? Где живешь ты? Где ты живешь? Пойдите и посмотрите. И вот там в доме, друзья, начинается правильная жизнь. И она будет сопровождать нас до конца дней жизни. Я с братом недавно встретился и тоже так смотрю. Он намного младше меня. Вот. Ну, он, наверное, был, когда я был в юности, он был, может быть, ну, совсем еще ребенком. А потом так вот мне пришлось и бракосочетание проводить. И помню, а жили они там под границей аж, а был он в гостях у меня. Они проезжали на машине, он так проезжал. И говорит, что договорился, что он вернется, дома его ждут такого-то числа. А потом задержался у нас. Я и не знал, что он задержался. Опять приезжает. Я говорю, ты до сих пор не уехал? А тут я встретился с тем, с другим. Ну, знаете, как юность. Это же интересно. Ну, мы немножко уже, как мне один юноша говорит, да вы уже не догоняете. Да, юность вперед уж убежала, не догонишь разумом ее. Потом оно, остановочка уже, знаете, ну, так, не догоняем. Я говорю, ну, ты же при мне звонил родителям. Ты сообщила им о перемене? Нет. Я говорю, слушай, а как они сейчас проводят ночи? Знаешь, что ты за рулем? Спит мама или нет? Я потом узнал, говорит, 3 дня не спали. И переживали, что с ним, где он? Я говорю, почему ты позволяешь родителям не спать? Эти бессонные ночи возвратятся к тебе. Я скажу, друзья, я встретился с ним. Вы знаете, я его не узнал. Я говорю, знаете, ну мне уже, я не молодой человек. И последняя операция у меня была такая, уже и отек мозга был, там спинной мозг брали, там и желчный удаляли, и тогда, ой, и инсульты, и все, говорю. Но я выгляжу, а вы знаете, он почти так выглядит, как я. Я говорю, что с тобой? Беда за бедой. Он говорит, бессонные ночи. А я ему говорю, вспомни юность, вспомни бессонные ночи матери. Ты, говорю, попросил хоть прощения у родителей или нет? За их бессонные ночи. Ох, друзья, вернутся, напомнят. Юность вернется, поймите меня. Юность это не только прекрасно, но юность и ответственность. Здесь вопрос такой интересный, он касается, наверное, в этот вопрос... Наверное, многие могут сейчас подумать об этом. Пожалуйста, ответьте на вопрос, если мы грешим в юности, будучи детьми Божьими, неужели Бог будет наказывать нас в детях наших за наше прошлое? А если покаемся? Или есть исключение, когда Бог прощает, но в детях и в детях не вспоминает и не взыскивает? Друзья, хочу... вспомнить такой случай. Мне попросили, чтобы встретить или с роддома привезти маму молодую с ребенком. Ну и поехали мы. Отец несет ребенка. Он так все время под мышку туда сползает. Ну как отцы, знаете, первый ребенок так. Мама несет букет цветов. Трогательная картина. А встречает их дома мама. Мама вот молодой мамы. Интересно, друзья, я смотрю, ну, бабушка или уже этого младенца бабушка. И вот я смотрю навстречу одной мамы и второй. Мамы, которая только что ребенка вот стала только мамой. И мама, которая вырастила эту маму. Подходят они и этого мама... вручает ей букет, и говорит: «Мамочка, как же тяжело я тебе досталась». Вот что, друзья, снимает наказание за наши неправильные отношения. У меня третий сын родился в таких как раз обстоятельствах, когда мне не было дома, ну и как раз со Степаном Григорьевичем, я не буду говорить куда, но нам срочно надо было, нас вызвали и выехать. Я приехал только, я даже не знал, кто родился, нам выехать пришлось очень далеко, очень далеко. И возвратились мы, а я в переживаниях. Тогда телефонов не было, и мобильных не было, и у меня дома не было телефона. И в таких мы были обстоятельствах, что и нельзя было позвонить. И вот когда я приехал, я успел еще забрать жену с роддома, и она мне записку передает. У нас третий сын. И говорит: как же тяжело он мне достался. Я, говорит, его родила без сознания, и едва меня, врачи едва спасли меня. Вот. Ну и так вот записка, так она написана в таких вот, такого содержания. Я эту записку сохранил. И когда Миша исполнилось 14 лет, и впервые я услышал уже его голос такой, мутация так называемая, голоса, когда грубеет голос у мальчика. И когда он повысил голос на маму и грубо ей ответил, я ему на день рождения подарил эту записку. Сыночек, говорю, вот тебе подарок от папы и мамы. Он прочитал записку и заплакал. Я говорю: сынок, ты трудно маме достался, трудно. Не груби больше маме никогда. И у меня, у второго сына, начались большие такие проблемы. Мы сильно переживали. Я говорю: сынок, посмотри. Он говорит: папа, почему так? Я скажу, что он очень умный мальчик. Он у нас старший сын как-то, ну так он тоже немножко... Они пошли так, один в университет поступил, второй, а он в академию так легко поступил и все, учился. Слава Богу, что они не закончили эти все академии, потому что, смотрю, так гордость появилась. И он говорит: почему, папа, у меня ничего не получается? И, а я его, вот эти два места Священного Писания: пока не начнешь правильно жизнь свою с молитвы и в доме, сыночек, правильно. Проходит время, заходит он на кухню, так, интересная картина, друзья, я скажу, я ее не забуду никогда. Ребята здесь, и сестры тоже, мальчики вот здесь, юноши, которые находятся, я вам желал тоже такого. Заходит он на кухню, подходит неожиданно к маме, обнимает ее, говорит: мамочка, прости меня за все мои грубости. Вы знаете, она так плакала. А жене как раз было день рождения. Сынок, говорит, ты мне такой подарок подарил. А я говорю: сынок, и себе подарок подарил. Друзья, слезы. Есть, друзья, вот что. Грехи детства, они очень просто. Ходатайство родителей играет роль. Кровь Христа основную, естественно, роль играет, друзья. И личное вот детское «прости» играет роль. Грехи юности, друзья, одним «прости» не заканчиваются. Для спасения, друзья, этого достаточно. Господи, прости. Помните, как блудный сын? «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Но, друзья, дальше что сказал сын? Я буду слугой тебе. Вспомните покаяние Закхея, друзья. Кого обидел, что, друзья? Вчетверо воздам. Если кто желает, друзья, чтобы в юности последствия согрешения юности не нести, вчетверо воздайте родителям. А помните, сказано, чтобы учить молодых в чем? Воздавать должное родителям. Начните правильно с родительского дома. С этого юность начинает. Родительский дом – это начало правильное. Начало родительского дома – это благословение в последующем. И, друзья, но все-таки Господь показал правильный порядок. сначала пред Господом. Если будете просить прощения у родителей, это много значит. Но посмотрите, как правильно блудный сын покаялся. Отче, я согрешил, первое, против неба, и потом... Друзья, наведите порядок с небом сначала. Если мы наведем порядок с небом, с родителями порядок, и тогда, друзья, последствий Господь. Но воздам вчетверо, это помнить мы должны. Правильный, вот посмотрите, как возвращается сын. Все, друзья, кажется, теперь на всю жизнь ты все потерял. Обратите внимание, старший брат был послушный, но он ни разу отца не назвал отцом. В чем, друзья, было вот младшего сына? Почему он перстень получил? Вот его шаги правильные. Три шага хочу назвать правильных. Первый, я согрешил против неба, с Богом наладил. Второй, отче, он назвал отца папой и говорит, я против тебя согрешил. Друзья, не просто так, а поговорите с родителем. Поговорите, пожалуйста. И где виновный, просто вот... А знаете, я еще один случай не забуду. Старший сын у меня как-то, помню, один раз, я очень был уставший, иду. Он подошел рядом, просто идет и молчит. А потом положил мне руку на плечо, говорит, папа, устал. И эту сыновью руку я не забуду, друзья. Я часто вспоминаю и говорю, Господи, если он в чем согрешил, прости его. Вот эта рука, друзья, мне часто заставляет благословлять его. Знаете, когда так тяжело мне было, он подошел и понял сыновьим сердцем, говорит, папа, ты устал. Друзья, и еще третье, что сын сказал, я слугой буду. Послужить родителям, друзья, послужить в чем-то, помочь. Вот. Знаете, родителям, я вспоминаю, приехал я к маме, она уже старенькая очень, вот. И приехал я, когда она, племянники пришли мои. Пришли племянники, ну, я конфеты им, у меня всегда конфеты есть. Детям вот, ну, и племянникам всем раздал конфеты. А мне мама говорит, а старики тоже любят сладкое. И я понял, неправ я был. Надо быть снисходительным к старикам. А вы знаете, друзья, еще что? Стариков надо выслушивать. Братья, 10 минут имеем мы? Или нет? Я хочу, друзья, привести вам пример один. Для меня это было такой наукой, друзья. Не буду называть город. Позвали меня братья, старики, внуки. Мне по милости Божией, Бог дал милость такую, внукам крещения. Вот, ну, преподаватели, ну, как, вот совершать это служение. А они подали на развод, члены церкви, разводятся. Позор? Позор. Братья, вот, я говорю, да что, ну, я еще тогда, это было много лет назад, я говорю, братья, ну, что я могу, ну, вот, представь себе, я пойду их, вот, пойди, брат Костя, ну, пошел я, прихожу, они уже привыкли, что служители с ними беседуют. Я говорю, знаете, давайте так помолимся. И вот мне братья прислали, такая миссия трудная, и мы побеседуем. Я говорю, давайте так будем беседовать. Вы будете рассказывать, я буду слушать. Сначала вы, брат, раскаете ваши претензии, причины, а потом вы, сестра. Хорошо. Он рассказывал 3 часа. Он оказался разговорчивее, что меня удивило. Ну, она, правда, вставляла свои слова, не упустила я такой возможности тоже. Но она 2 часа. И вот он говорил, а знаете, нудно так, а я пел. Я не слушал. Так, слышу одно и то же. Ну, и понятно. А то он, они еще нудные такие, монотонный голос. А я, чтобы не заснуть, я кусал губы, а потом начал петь. Пою так, а потом думаю, стоп, надо к проповеди готовиться. Открыл, они думали, что я записываю, ну, пусть, что они думают, то пусть думают. А я подготовился к проповеди за это время. И вот они все рассказали. Я говорю, может, еще что-то? 5 часов я слушал. Все. Но теперь я хочу что-то сказать вам. Я говорю, брат, первым вам скажу. Я говорю, вот все удивляются, возмущаются, что вы разбой. А я говорю, удивляюсь, что вы до сих пор это не сделали. И вы знаете, я говорю, брат, за то, что вы прожили жизнь с такой женой, и до сих пор ее не бросили, вам Бог даст золотой венец, если претерпите до конца. Вот тут она уже не выдержала. Ему золотой венец? Вот вы все мужчины, вы друг друга покрываете. Ну, я выслушал такую нотации, такие интересные, серьезные. Высказала, села и отвернулась от меня. Я говорю, сестра, я вам что-то хочу сказать. Она вот так сидит. Ну, ладно. Я говорю, сестра, вот я говорю, когда послушал, я удивляюсь, как вы с этим человеком до сих пор живете. Из-за того, что вы были ему женой, матерью его детей, и стирали ему, и готовили. Ой, сестра, золотой венец, это точно. Она потом, и мне, я говорю, и вам. Посмотрели друг на друга, отце, да, так мы что, с тобой золотые венцы? Я говорю, если до конца претерпите. Знаете, я вам скажу, друзья, старики как дети. А теперь что, брат? А теперь, говорю, давайте пойдем на кухню. Что-то приготовить, я вам помогу, покушаем, я с вами, говорю, проголодался, и я пойду. Я вам скажу, интересно, они как влюбленные, друг другу мешают, готовят, все. Вопрос, друзья, развода был закрыт. И я понял одну тайну, стариков надо выслушать. Друзья, выслушайте стариков. А родители, вот, знаете, ну хоть раз, вот, ну, папа, расскажи. Это благословение. И поможете им. И вам это принесет большое благословение. Я помню, дедушку с бабушкой посещал. Пришел с армии. Ну, тоже сразу планы. Я сказал сразу, я хочу дедушку с бабушкой, вот так родственников, старых всех посетить. Вот. Ну, посетил дедушку с бабушкой. Приехал. Ну, вы не помните. Вот старших, кто постарше, помните, еще были красные десятки такие, да? Еще те. А это много, друзья, денег. Десятка красная, это ой-ой-ой. И вот я пришел, и вот они рассказывают, такие интересные, рассказывают мне, я их слушаю. Все новости рассказали. Бабушка пошла на кухню. Только бабушка на кухню, дедушка десятку мне, чтобы она не бачила. Буде мне, дедушка, говорю, все будет в тайне. Ложу. Слышу, с кухни бабушка зовет. Я иду туда, бабушка раз, смотри, десятку мне. Тихо, чтобы он не знал. Бабушка, говорю, левая рука не будет знать, что сделала правая. Друзья, я к чему это хочу сказать? Вот посмотрите, сколько в юности мы теряем. Сколько мы теряем. Сколько благословений теряем. Добрых пожеланий теряем. Поэтому, друзья, желание такое, что накопите себе благословение в юности. Накопите благословение. Юность, друзья, это время запоминания, чтения Священного Писания. Время рассуждения о Слове Божьем. Время вопроса. Вот интересно, ну, знаете, бывает так, что вот один выходит, да, задают предмет. Ну, часами можно ведь проводить. Это драгоценное время в юности. Не будет такого времени у вас уже. Не будет, друзья. Поэтому пусть Господь благословит в этом. Вопрос еще интересный вопрос. Я помню, вопрос такой был, можно ли выращивать ногти? Я говорю, ну не знаю, выращивают обычно огурцы, помидоры, за ногти такой культуры интересно. Знаешь, что там у Новоходоносора, когда он зверем стал, у него выросли? Почему курить грех? В чем это заключается? От курения ничего плохого не делает. Ну ничего, друзья, здесь где-то орфографических и грамматических ошибок минимум 10. Вот поэтому и курение происходит. Я помню, идем мы, а тоже такой вопрос мальчик задает одному брату, папе своему. А он, ну почему, говорит? А он говорит, ну сынок, говорит, если бы это надо было, Бог бы так сделал, чтобы труба была, говорит, у человека дымовая. Ну этого Бог не создал, значит это не надо. Друзья, начинается с этого, а потом дальше пойдет, пусть Бог хранит от этого зависимости. Это страшная зависимость. Знаете, я вообще привык так. Мне с Америки с одного города прислали фотографию с большим приглашением. И говорят: брат, ты будешь, приезжай, будешь у нас пастором. Я посмотрел на всех, кто на фотографии, и говорю: ой, таких тучных овец я пасти. Я вообще сельской. Мое служение больше по селам, по маленьким группам, районным городам, новообращенным. Бог дал, вот у нас сейчас, друзья, проходит по 5 собраний в день. И знаете, друзья, я радуюсь, что вижу многих здесь. И мне бывает так, в каждом собрании проповедовать и руководить собранием. Бог дал, по милости Его, так, по 2 бывает крещения в год. Очень много сейчас обращается. Это совершенно молодые, совершенно новые церкви. Ну, я руковожу собраниями, назначаю, распределяю проповедь. Я говорю: брат Константин, скажите первым. А потом говорю: ну, а теперь, брат Константин, и в заключении скажите. И так бывает и по 2 проповеди, потому что проповедников нет. Друзья, я хочу напомнить текст. Апостол Павел пишет Тимофею. Он говорит: хочу видеть тебя, вспоминая о слезах твоих. Вы знаете, юный Тимофей, я так прочитал, думаю, интересно. Если бы апостол Павел сказал: я вспоминаю проповеди твои. Вы знаете, Тимофей был хорошим проповедником. А что самое ценное было для апостола Павла, что Тимофей, несмотря на свою юность, умел плакать. Плачьте с плачущими. Лучше ходить в дом плача по умершим, нежели в дом пира. Сегодня, правда, похороны вот так оформляют, чтобы, ну, как торжество какое-то, чтобы слез не было. Друзья, где мы можем, ну, в юности? Юность – это не время, когда плакать. Ну, это весело, интересно, да, друзья? Один юноша мне рассказывает, такой он веселый парень. И вот говорит, когда вник, сколько горя. Прихожу, говорит, в один дом, а там слезы. Сын наркоман. Я, говорит, стал поститься за него, молиться, говорит, приду. А он, говорит, один раз передозировка была, еле откачали его. Я, говорит, взял его к себе домой. Я, говорит, сколько дней с ним провел. Говорит, вырвется. Он говорит: папа, я научился с ним плакать. Друзья, я говорю: сыночек, хорошее ты себе будущее готовишь. Плачь с плачущими. Скажу, друзья, такой пример. У нас были 2 юношей среди нашей молодежи. И хочу вас предупредить, друзья, не высмеивайте никого. Не смейтесь над слабоумными. Это большой грех. Не смейтесь, друзья, никогда над стариками. У стариков немощи бывают. Никогда, друзья. Вспомните Елисея. У нас был случай, у нас был дедушка, он спал на собрании. Дедушка 84 года, ну и спал на собрании. Друзья, если вы увидите таких дедушек, я не знаю, что будет с вами. Это немощь стариковская. Не смейтесь никогда. И вот эти 2 юноши пишут ему записку. Пишут записку. А знаете, собрание идет, записки передают. Кому передают? Ну, пресвитеру, там, регенту, руководителю молодежи. И вот они ему написали записку, передали. Он передал пресвитеру, а тот почитал, ему дают. Он не поймет, одевает очки, читает. Я смотрю, а молодежь там радуется. А он прочитал, опустил голову и так и просидел все собрание и ушел. Я потом пришел к нему, взял эту записку, посмотрел, а там такие слова, смешные слова. Баю-баюшки баю, кто спит на собрании, тот не будет в раю. Что вы думаете, друзья, в течение года одного зарезали в парке и второго. Где-то через месяц один погиб и второй. Друзья, не высмеивайте никогда никого. Со старости не смеются, друзья. Ну, я тогда вот вспомню еще случай тоже. Я его вспомнил, потом, я забыл. И знаете, я недавно только вспомнил его. Я шел на собрание, еще подросток такой, вроде юности, я не знаю, как это еще назвать, ну такой уже, я и среди молодежи, но еще и подростком был. Была Пасха. Шли мы на собрание, и такой на Донбассе такой вот городок там один, и так изрыта улица, и вот канава, и бабушка не может перейти. Старенькая. В кирзовых сапогах, вы не знаете уже, что это такое. Кирзовая сумка такая. Знаете, ну, бабушка, видно, одинокая, бедная, почти нищая. И вот она, я смотрю, на собрание идет туда. Все проходят. Ну, что делать? Помочь стыдно подойти к бабушке. Пройти мимо тоже. Ну, думаю, я сейчас ей помогу перейти канаву и побегу. Подхожу я. Бабушка, давайте. Ой, она дает мне сумку. А назад не забирает. Дает мне сумку, этой рукой за палочку, этой за меня, а у меня сумка кирзовая. Переступила через канаву и идет. Ну, думаю, вот это попало. Мне стыдно, молодежь смотрит на меня. И вот так я иду с этой бабушкой, мне уже Пасха не Пасхой. Ну, попал. Пришли мы на собрание. Бабушка, а вы знаете, она всю дорогу шла и всю дорогу причитала, и всю дорогу благословляла. Я скажу, друзья, эти ее причитания в трудный момент мне пришли на память. Момент тяжелый, друзья, трудный момент. И вдруг я вспомнил слова этих бабушки. Ко мне подошла одна сестра, лет тогда ей 50 было, и она говорит: мальчик, за то, что ты не постыдился эту бабушку привести в собрание, Бог тебя, говорит, помилует в жизни и благословит. Пусть будет, друзья, таких вот причитаний у вас больше. Больше таких причитаний. Накопите их, друзья, накопите. Быстро пройдет юность, быстро, друзья, и родители не вечные. Родители, оказывается, умирают, друзья, умирают. И вы, друзья, скоро уедете, расстанетесь. Я вот так тоже не ожидал. Я сейчас с сыночком встретился. Так он, ну, дядя такой уже выше меня. Они все трое и все такие рослые ребята. А тянется так ко мне. Я его так: сынулечка, сыночек. Он говорит: папа, ну я ж не маленький. А смотрю, что им хочется, чтоб отец. Я говорю: сыночек, как же вы быстро выросли. Поэтому, друзья, скоро и вы оставите родительский дом. И за вами пойдут все причитания, все благословения пойдут. Но пойдут за вами, друзья, и слезы родительские. Их можно, друзья, сегодня исправить. Сегодня здесь помолиться, вслух или в тишине дома подойти, обнять и сказать: прости, папа, прости, мама. И вчетверо воздать, друзья. Вчетверо воздать. И тогда будьте спокойны. И не догонит тогда вас это. А благословения будут сопровождать во всю жизнь вашу. Аминь.